Радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио «Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Русский писатель Владимир Сергеевич Варшавский известен прежде всего книгой «Незамеченное поколение» о судьбах русских эмигрантов в Европе 30-х годов. Название книги стало литературоведческим термином. В 60-70-е годы Владимир Варшавский работал на радио «Свобода». Умер он в Женеве в 78-м году. Мой собеседник в Женеве – переводчик и общественный деятель Татьяна Георгиевна Варшавская-Дерюгина, супруга писателя Владимира Варшавского.
Татьяна Георгиевна, ваш отец Георгий Михайлович был депутатом Государственной Думы 4-й.
О двух думах.
Вот могли бы вы о нем сначала рассказать?
Очень трудно говорить о родном отце. Он был земский гласный, он очень много заботился о своем имении, которое называлось Колосовкой, в 26 километрах от Пскова. Он там построил в старом Изборске церковку. Так как там почва очень бедная, но очень хорошо произрастают яблоки на Псковщине. Он устроил целые плантации яблонь Антоновок, чтобы вывозить в Швецию, чтобы как-то благоустроить там и крестьян, и вообще население. Всех крестьянских детей он знал с детства, и они все были на «ты» с ним. И когда он приезжал из Петербурга, они сразу появлялись и говорили: «Ну, Егорец, расскажи нам про царя, как там царь». А когда вспыхнула революция, пришлось бежать. Отец в Питере, и шведский посол, с которым он был близко знаком, дал ему шведский паспорт, чтобы уехать чуть ли не последним поездом из Питера в Стокгольм. И отец, который ни слова по-шведски не знал, конечно, ужасно волновался, что в поезде его кто-нибудь узнает. И он притворился глухонемым. Это были любимые рассказы моего детства.
А ваша мама была из какого рода?
Моя мать, кстати, записана в бархатной книге. Дерюгиной нет, она да. Потому что ее предок, гетман Тетерев, был казнен Петром Великим. Он хотел заключить договор с Польшей.
Тетерев.
От гетмана Тетерев. Моя мать была очень образованной женщиной. Она окончила Смольный институт.
А семья как выехала?
А семья была на Псковщине. Вся была в деревне. Причем было трое сыновей. Старшему брату было около 4 лет, потом 3 года, а потом новорожденный. Когда вся эта каша заварилась, и мой отец перед отъездом в Стокгольм прислал своего адъютанта. Табарицкий был помощником моего отца в армии, потому что моего отца послали на фронт как особо уполномоченного от Думы. И когда я сидела в Нью-Йоркской библиотеке и смотрела журналы «Нива» старые, я вдруг вижу большую фотографию. Мой отец, он был очень высокий, в такой бобровой шапке, в пальто, с государем. И они идут осмотр фронта. И поэтому у него был табарицкий офицер. И страшно предан. И он его послал: постарайтесь их оттуда вывести. И он там появился. И было опасно, потому что немцы еще подходили. И красные. С одной стороны красные, с другой стороны немцы. Моя бабка по фамилии Любич Ермолович Лозина-Лозинская. Самая длинная фамилия на Бердинском кладбище, говорил сторож. Она ни за что. Ее вынесли буквально на руках. Табарицкий там что-то устроил, какой-то подвоз. Моя мать, одевшись в крестьянку с нянькой и с 3 малыми детьми, они на каком-то вазу оттуда уехали на запад по направлению к Риге. Мой отец не знал, где они. Они не знали, где он. А он стремился в Копенгаген к императрице, к Марии Федоровне. Потом через Красный Крест как-то нашли мать с детьми и с нянькой в Берлине.
А по взглядам он входил во фракцию вот националистов, таких сторонников Столыпина?
Да-да, не крайне право. Все к моему отцу в Берлине приходили и считали, что это будущий премьер-министр. коммунист России и так далее, что он был очень такой благородный человек и страшно образованный. И к нему все сходились. И приходил тоже Марк II, но так как он был не рукопожатный, вы знаете, кто Марк
II. Да, все на был.
То мать его не приняла. Захлопывала дверь чуть ли. Узнав, что он меня в детстве, мне было, наверное, лет 7, учил масонским знаком. Поэтому я с детства знала, как масоны здоровались. Он, когда мои родители узнали, перестали его принимать, он был огромного роста. Мне было ужасно неловко, что моя мать захлопнула дверь перед его носом. Но было много-много других государственных деятелей, которые оказались эмигрантами в Берлине, которые приходили и очень почитали моего отца. Булга, Катенин, из Дубы, знаете. Вот Шлипа, я помню, он же был членом Государственного совета. То он приходил к нам. У него была белая борода до пояса. Приходили и разговаривали о судьбах России.
А вы родились где?
Ну, конечно, в Берлине. В 23-м году.
Отец умер в 33-м году, да?
А вы знаете, как ни странно, вот Набоков, отец Набокова, которого убил именно Табарисский и Шабильский Бор, которые потом попали в тюрьму, он похоронен рядом с моим отцом в Берлине на кладбище русском. И Набоков, и мой отец, и напротив наискосок Кривошеин, бывший министр.
А вы продолжали вся семья жить в Берлине?
А это... куда нам было деваться? У нас даже денег не было на трамвай в школу поехать. Мой брат меня всегда возил на велосипеде в русскую школу. И почему-то Александра Исаевича страшно заинтересовал этот факт, что мой брат ездил на велосипеде. Он хотел абсолютно подробно знать, как выглядел велосипед и где я сидела. Две были школы, даже три русские школы. Но потом, к сожалению, она уже превратилась в русско-немецкую школу. Но сперва была великолепная русская школа. Все учителя были бывшие профессора МГУ Петербургского университета. Но педагоги, они были неважные в смысле дисциплины, потому что мы же были довольно хулиганьё, эмигрантские дети. И представьте себе, я как раз недавно говорила с одним из моих бывших одноклассников, который страшно разбогател и живет в Нью-Йорке. Мы не помним, кто нам преподавал немецкий язык. Прислали какого-то, не знаю, балтийского немца, директора. Ну, и как-то все немножко изменилось.
Скажите, а как-то вот то, что у власти были нацисты, это влияло на атмосферу в русской школе?
Нет. Мы же были как гетто. Были абсолютно независимы. Потом, да, когда поставили какого-то русского немца директором, да, но все-таки не слишком. Почему? Потому что немцы же нас глубоко презирали, на наше счастье. Мы же все были бесподаны, мы все были более-менее нищие. Воронцовы, Дашковы вообще, мальчики развозили йогурт после обеда, чтобы немножко заработать. Вообще они спали на соломе, у них даже не было настоящей... Все были очень бедные, и немцы нас очень презирали. Поэтому они молодых, как моих братьев, они их считали... Unwürdig, недостойной военной службы.
Ну, слава богу, не унтерменш.
Тоже? Ну, еще бы. Ну, конечно, конечно. И даже на улице кричали за нами. Ну, конечно. Не только за нами. Всех презирали. Может, им самим тогда было нелегко жить, знаете, после Версальского мира, после инфляции и все. А тут еще эти бесподанные русские.
Ваша семья, она чем зарабатывала?
Моя мать, как ни странно, моя мать научилась очень хорошо готовить. Очень странно, потому что я помню рассказы, как когда она вышла замуж и приехала из Петербурга в Колосовку и хотела познакомиться с прислугой и пошла на кухню, то Фёкла вышла, кухарка из кухни, стала на порог, заложила так руки и сказала: «Барыня, вам здесь делать нечего, идите к себе. Если что нужно, позовите, я приду». То моя мать, значит, готовила. И одно из самых замечательных моих воспоминаний, мне было ровно 6 лет, приехал английский балет в Берлин из Лондона с Анной Павловой. И они заказали у моей матери массу пирожков. И мы отправились на балет. И я все время стояла за кулисами и видела, представьте себе, видела умирающего лебедя с Анной Павловой. Я стояла и я видела этого умирающего лебедя с Анной Павловой. И я до последнего дыхания не забыла. Буду. Никогда. Это действительно было что-то. Знаете, это был какой-то пух, какая-то легкость. И в 6 лет я поняла, что это такое. Причем она выбегала за кулисы и страшно тяжело дышала. Вот это я тоже помню. Вот так вот, знаете. А потом опять вот взлетал. Я очень хорошо помню. Потом говорила с матерью и спрашивала, буду ли я балерина. Это такое первое воспоминание. И да, всегда моя мать варенье продавала, и Пасху, куличи, все, что хотите. И все очень помогали. Помогали матери.
А тогда как вы видели свое будущее?
Для России, конечно. Поэтому мы должны были обязаны хорошо учиться и все знать, и быть культурными людьми для России. Только для, конечно же, не для немцев же. Для России. Вот что было самое главное. Вы себе этого, наверное, представить не можете. Это было такое гетто. Да, потом мои братья уже очень рано начали в теннисном клубе подбирать мячики, чтобы им платили. В кино и в театре вечером работать, там билеты продавать, чтобы матери помогать. У меня даже есть фотография. Висит на стенке. Мои 3 брата с теннисными мячиками. Вот это была жизнь очень трудная. Но никто никогда не жаловался. Никто никогда не говорил о том, что потеряно финансово. Никто никогда о деньгах вообще не было речи. Только, конечно, всегда речь о Пскове, о Псковщине, о Колосовке, о крестьянах, о Петербурге. Ну, еще без конца о литературе, о поэзии, о России, об истории. Конечно, не забывайте, что церковь очень сильно влияла на всех, потому что это было место, где мы все собирались.
А в Берлине служил Иоанн Шаховской.
Да, не только служил наш родственник. Мой брат женат на Шаховской. А он был тогда вовсе не владыкой, был мой первый учитель закона Божия в русской школе. Был совсем молоденький монах. Он совсем с детьми не умел. Потом эти кликуши, как мы их называли, свечки-дуйки. Я слышала всегда, как они в церкви. Знаете, мы потешались, мы были маленькие. Ох, смотрите, прямо Иисус Христос. Это молитвенник. Вот так. Но мы-то, дети, этого не чувствовали. У нас в семье-то священник говорили.
Но ваш брат стал священником.
Потом.
Михаил.
В конце своей жизни. Потому что немцы его арестовали. Он сидел в тюрьме в Париже. Он был в одиночке, где было написано, нацарапано на стенках «Кундане Амор» и имя, и так далее. Он сидел в одиночке. То у него было какое-то видение. Он очень боялся, конечно.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Женеве, переводчик и общественный деятель Татьяна Варшавская.
Татьяна Георгиевна, а как вы вспоминаете вот начало Второй мировой войны?
Мои братья тоже зарабатывали тем, что давали уроки русского языка. Потому что немцы перед началом войны страшно начали изучать русский. Появилась возможность подработать. После Риббентропа с Молотовым. И появились уроки. И у моего брата появился тоже один его студент, потому что мой брат уже был в университете, который захотел брать у него уроки русского языка, который потом стал военным атташе немецким в Вашингтоне. Пришел к моему брату и сказал: знаете, Жорж, что-то происходит очень важное в Германии, очень-очень важное. Я не могу об этом вам говорить, но если вы хотите, если вас интересует, знаете что, я думаю, что мне придется поехать на восток. Хотите поехать со мной? Сказал моему брату. Тогда вспыхнула война, через неделю после этого. И мой брат поехал с ним, но очень скоро вернулся, потому что он не мог переварить, как немцы просто расстреливали из окон, как они вешали всех по дороге. Вот так.
А вы, для вас, что это было, это начало войны?
Конечно, что русские немцев, конечно, уничтожат. И опять возродится Россия, скажем так, грубо говоря.
Какова была жизнь в Берлине во время войны?
Бомбежки. Я ходила в русскую школу. Потом мать... Она была в ужасе, что я плохо знаю немецкий. Все-таки великая немецкая литература, музыка. И в русской школе был хаос. Она взяла меня последние 3 года из русской школы в немецкую. Что мне было очень трудно поначалу. В начале 39-40. Там, конечно, было очень строго. То, что называется «Фертехтер». Девочки из хороших семей. Была очень элитарная немецкая школа. У меня в классе было очень очень много еврейских девочек, и подруга была одна, любимая, две. Одна выжила и сейчас еще в Берлине. Наш директор был такой открытый и либеральный, но ничего не... И сказал в классе: вот, девочки, вы знаете, ко мне уже несколько раз приходила гештапо и требует, чтобы мы отказали от девочек-евреек, чтобы они не смели больше приходить в школу. Но я до сих пор тяну. Но вот на днях опять пришли и сказали, что закроют всю школу, если останутся еврейские девочки. И вот в моем классе было довольно много. Чуть не полкласса. И они, конечно, больше не могли приходить. Потом пришлось со звездой ходить. Вот моя одна приятница выжила. Мы пригласили ее на русскую Пасху. А ее все страшно сторонились, потому что она была полуеврей. Ее мать была еврейка. Все сторонились. А я наоборот. Я ее пригласила на Пасху к себе. Она была так растрогана. Такое впечатление на нее произвела русская Пасха в Берлине во время войны. Она меня 40 лет искала. Герда Геншу. 40 лет меня искала. Она очень известный психиатр в Берлине.
Как ей удалось спастись?
Повезло. У нас была одна ученица. Она потом вышла замуж за Гюнтер Грасса. Но страшная нацистка. Невероятная. И такая отличница. И во всем вообще первая. Эта немецкая девочка ужасно волновалась, что с ней станут, когда войдут войска красные в Берлин. И она начала ее искать, хотя, чтобы ее спрятать. Есть такие люди. Невероятно. А потом уже гораздо позже мы втроем встречались в Париже, в ЮНЕСКО, где я работала. Она тоже, это бывшая нацистка. И мы обсуждали, как мы видели друг друга в немецкой школе во время войны. И эта нацистка говорит: вы, наверное, все ненавидели меня. Я говорю: знаешь, в 15-16 лет ненависти нет, но мы делали большой круг вокруг тебя.
А что было потом? Вот хорошо, война, бомбежки, и в конце концов советские войска наступают.
Мы все ждали, что придут американцы, потому что они очень быстро дошли до Эльбы и вдруг остановились. Но когда начали советские истребители уже летать над Берлином, чуть ли над крышей, мы поняли, что фронт приближается очень близко и что нам нужно поскорее сматывать из Берлина. И мы взяли рюкзаки и пошли. Последний выход был на север. Мой брат и я, потому что мы давно всех услали, конечно, из-за бомбежек. Мою пожилую мать, моего брата беременной женой. Они все уехали. Слава Богу, потому что как только вошли советские войска, СМЕРШ. У СМЕРШа были все фамилии, все имена. И вот Тимофей Фрисовский, который не уехал. У него был чудный сын, мой друг-приятель, Фома, Фомка. И мы все время... Была маленькая группка. Аленушка Боголепова, Фомка, Тимофеев, я, еще двое других. Мы старались советским пленным через забор или под забор, или каким-то образом провизию, вещи доставать. Мы все были школьники. Слава Богу, нас не поймали. А Фому поймали. И он сидел на Александерплац в тюрьме. Его расстреляли. Но отец этого не знал. И отец, и мать все время его ждали. Когда придут советские войска, он появится, его освободят. А его расстреляли довольно быстро.
Тимофея Борисовского тоже арестовали уже советские.
Ну да, потому что он ждал своего сына Фому. Еще несколько других были, кто не уезжал. И вот мои друзья Шлипа, например.
А вы в тот момент еще учились или где-то уже работали?
Уже работал в швейцарском посольстве. Посол Цендер.
И он вас устроил на работу?
Да. Поэтому я могла доставать разные бумаги. То вы знаете, у меня же орден Croix de Lorraine, хотя я была девчонкой, и мой брат, мы вместе, Жорж Георгий, который потом был профессором в Сан-Франциско, он мне наказал, что если немцы его возьмут в армию, потому что мы все боялись этого, конечно, то я должна пойти в полицию и заявить, что была бомбежка, потому что бомбежки были всю ночь, каждый день, каждый день. И мой брат не вернулся, я не знаю, где он, наверное, погиб во время бомбежки. А он, значит, постарается к швейцарской границе пробиться и попасть в Швейцарию. Но с немцами сотрудничать ни за что. Так, когда меня арестовали, тоже, знаете, гестапо тоже меня спрашивало: это почему вы бесподданные, и почему вы так хорошо знаете русский и немецкий. Было страшно.
А за что они вас арестовали?
За листовки. Мы скрывали французских офицеров, которые бежали из немецких военнопленных лагерей. У нас был такой проходной, как временный транзитный пункт. Мы их снабжали бумагами и отводили дальше, мой брат и я, на границу. И потом мы даже не знали многие имена.
А вы понимали, что вы жизнью рискуете? В принципе, когда
еще бы, мы только и хотели этого.
А сколько вот этих офицеров прошло через эту
систему? Не так уж много. Знаю троих. Одного я даже знаю по имени. Жил в Бургундии. И у меня даже такой остался с фотографией. Все, меня всюду пропускали. Знаете, так, лицей-пассе от швейцарского посольства. У нас было такое местечко в горах, в Харце, куда мы их доставляли, в лесу. Маленькая такая таверна. И очень симпатичная немка, у которой был любовник французский военнопленный. И она принимала этих военнопленных. И там же у нее было масса листовок, потому что там спускались английские парашютисты в Гарце. Вот она меня снабжала этими листовками. Но бедно, ее потом расстреляли немцы, нацисты. Конечно, рисковали жизнь. Все время. Вот Берлин. Сколько там было тоже агентов немецких. У нас в русской школе был такой кружок, где все собирались, молодежь русских. Мы ставили «Горе от ума», читали. У меня даже есть фотографии, где я с Ксенией Шлипа, «Синюю птицу» и все. И это было в доме у одной очень симпатичной молодой пары советской. И вот, и представьте себе, я сижу в гештапо. Длинный-длинный пустынный коридор, как у Кафки. И все отдельные двери. И я сижу ни жива, ни мертва, но я знаю, что показывать страх никак нельзя. И вдруг вижу, идет Милочка Савицкая по этому коридору. Я так обрадовалась. Я вскочила, я подбежала к ней. Я говорю: «Милочка, вас тоже арестовали?» Вдруг она мне смотрит в лицо и говорит: «Ich kenne sie nicht». Знаете, я обомлел. Села опять на эту скамейку, она прошла мимо, но поняла, что все-таки это было уже слишком. Вернулась и говорит: «Ты тоже здесь работаешь?» Вот вам. Не знаю, куда они потом девались.
А как вы уходили, расскажите?
Пешком. Встречали немецких солдат, которые бежали, которые бросали свои формы, трупы по дороге. Полный-полный разлад немецкой армии. Это была пасхальная неделя. В апреле. Повезло, мы знали, что советцы нас по головке не погладят. Хотя мы очень радовались продвижению. Думали, что советские войска — это наши русские, которые закабалены и которые защищают свою землю.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с переводчиком и общественным деятелем Татьяной Варшавской после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве отпущены на свободу все задержанные в понедельник участники пикета у изолятора, где содержатся арестованные оппозиционные политики. В больницах Сургута остаются 28 пассажиров Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. Сообщается, что один пострадавший в тяжелом состоянии. Следствие рассматривает две версии: нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил эксплуатации воздушных судов. В Беларуси в понедельник вышли на свободу более 140 человек, которые отбыли 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции. Литва, которая с начала 2011 года перешло председательство в ОБСЕ, проводит неофициальные консультации по Беларуси. На Украине лидера оппозиционной партии «Батьківщина» экс-премьера Юлию Тимошенко снова вызвали на допрос в прокуратуру 5 января. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 31 декабря Тимошенко подверглась 11-часовому допросу. Она обвиняется в нецелевом использовании бюджетных средств. В Афганистане старейшина одного из крупнейших племен южной провинции Гельмент, где укрепились талибы, обещали положить конец актам насилия и удалить из региона иностранных боевиков. Такая договоренность была достигнута с губернатором провинции. Иранский ядерный физик Шахрам Амири, вернувшийся недавно из США, находится в тегеранской тюрьме. Об этом сообщает веб-сайт iranbriefing.net.
В эфире специальная программа «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Женеве, переводчик и общественный деятель Татьяна Георгиевна Варшавская-Дерюгина, супруга писателя Владимира Варшавского.
Татьяна Георгиевна, а что было дальше? Ну вот вы ушли из Берлина.
Войск даже не было уже. Немецкие солдаты. Отдельные группки прятались.
Куда вы вышли в результате?
Мой брат вышел в Гамбург, а я на запад, на Эльбу. Мы разошлись, потому что мой брат еще решил какую-то девицу вывезти из Берлина, который он обещал вернуться и вывезти. И он меня оставил по дороге, когда мы дошли до Эльбы и знали, что на следующий день придут американцы. Он меня оставил, сказал, ты меня тут жди, я должен Ирину вывезти, я ей обещал. И он вернулся. Ее уже не застал. И снова уже совсем было все закрыто, абсолютно. И смог снова уйти, и он пошел по направлению в Гамбург. Потом была французская миссия, и я сразу к ним, и я, в общем, сразу потом в Париж попала.
Как вы познакомились с Владимиром Сергеевичем Варшавским?
А, к сожалению, уже гораздо позже. Что он мне всегда меня упрекал. Почему мы не познакомились в Париж после войны? Ну, вы знаете, у меня была такая жажда жизни, как было все ново после войны. И Париж, все ослепительно, все ново, все весело. Мне было не так уж до русских писателей в тот момент.
С Владимиром Сергеевичем вы когда познакомились? Он уже был в Америке?
Приблизительно одновременно приехал.
Но он уехал в 50-м году.
Да, а я в 49-м. Я хорошо знала английских. Я начала работать для американского писателя в Париже. Один из редакторов знаменитого Reader's Digest, Джей Пи Макэвой. И я подружилась с его семьей. И они меня пригласили с ними поехать. Я довольно скоро получила визу, поехала с ними. Но я работала в Reader's Digest. Всегда жила в Америке. И очень полюбила его. Я познакомилась с Владимиром Сергеевичем у Манечки Цетлина. Нет, ну, у Марьи Самолны Цетлина. Но я ее называла тетя Маня. У нее же был салон.
Она была издательницей журнала «Журнала».
Да, мой отец особенно. Были очень дружны с ее семьей в Берлине. Поэтому я тоже попала в эту элитарную школу. Через них. Они были очень состоятельны. Марья Самолна урожденная Тумаркина. Это были мои большие-большие друзья.
Кто приходил вот к ней? Да, литературная публика русская, видимо.
Да, и я помню. Не, у Гринбергов тоже был контрсалон. У Манечки Марьи Самолны была довольно смешанная публика. Такая. Актеры, художники, все, что хотите. А у Гринбергов была чисто литературная. Там, например, у Гринбергов был Вера Евсеевна и Набоков. Они бывали у Гринбергов. Но я-то познакомилась с Владимиром Сергеевичем у Цетлиной. И самое ужасное, что все время нас хотели поженить. Цетлина все время считал, что мы страшно подходим друг к другу. Все заботились не обо мне вовсе, а Владимире Сергеевиче, что у него нет жены, что он такой одинокий, что он такой грустный, что он такой отверженный. И все хотели его обязательно женить. И вдруг я появилась. И на него очень наседали. И поэтому, зная его потом, я поняла, он отворачивался ужасно. Совершенно ему не хотелось. Ничего. И когда мне Марья Самолна сказала, а ты к нему подсядь. Я к нему подсела, я помню. Он отвернулся и что-то вкусное ел. И я так обозлилась, что он вовсе ко мне не повернулся. Он был дико застенчив. Ужасно застенчив.
Вы оценили как писателя в то время?
Да. Кроме как на радиостанции. Поэтому я говорю, что у меня нет любви к радиостанции из-за этого. Он был слишком тонкая штучка для них. Иногда писал скрипты. Он писал и страшно бедно жил на Western Avenue у какой-то дамы. Пил кофе из-под крана, горячей воды и из банки консервной и писал.
Он тогда уже писал вот это незамеченное поколение?
Да, он трудно писал и медленно писал, и очень внимательно писал. Конечно, ему не очень было до невесты, знаете.
Ну и как же вы его покорили?
Я его вовсе не покоряла. Наоборот, у меня были другие ухажеры. Потом он мне говорил, ну ты все приходила с такими красавцами, и все, куда же. Он мне потом говорил, его покорил, что он меня где-то встретил случайно в каком-то кафе в Нью-Йорке, и я читала, по-моему, Адам Смит, или что-то такое очень интеллектуальное. Он ужасно удивился и заговорил со мной лично.
Кто с вами обсуждал свои творческие планы в это время?
Не очень. Очень был в себе, знаете, был абсолютно не похож ни на кого. Невероятной скромности, пюдик такой стыдливости внутренней, сдержанности. И очень тонкий, очень тонкого душевного строя. Не подходил как-то большим массам.
А про Париж 30-х годов он вам рассказывал?
Немножко рассказывал. Нескромно говорить, но я дружила с Адамовичем. И он меня всегда дразнил, а так как у меня было чувство юмора, он меня очень любил немножко поддразнивать. И вообще мы были в очень добрых отношениях. Не только с ним, и с Вайдли, и с Ивас, с многими. Так что я в этот клуб включилась. Мы дружили с Цвибаком, Яшей Цвибаком, с Андреем Седых. Тут я могу вам рассказать забавную историю. Я прихожу к нему в офис, новое русское слово, и он говорит, Танечка, посмотрите, что у меня на стене. У него на стене в рамке письмо, которое к нему обращено. Обращаюсь к вам, дорогой Андрей Седых, как единственному русскому в этой жидовской газете. И у него было настолько чувство юмора, что он поставил в рамку и над своим письменным столом повесил. Это был очаровательный человек. Он же был секретарем Бунина. Гуль был резким человеком и бывший семнавеховец, как вы знаете. Он был резким и трудным человеком, но все-таки очень добросовестным и очень приличным. Но я была что-то вроде Марилин Монро, самая молоденькая. Там. Я и не писала, и была очень скромная, и только впитывала, и была благодарна за их дружбу, за их добрые отношения ко мне.
Как же вы поженились-то, в конце концов?
Мы венчались, пожалуйста. Нет, он мне потом, в конце концов, сделал предложение. Но никогда за ручку не брал, ничего такого. Он мне очень понравился, конечно, очень. Что все мои ухажеры были довольно легкомысленные. Художники, или музыканты, или актеры, или вот такой круг. Мне сделал предложение, но при условии, что я никому не буду рассказывать, что мы обручены. Но я была готова, конечно.
На радио Владимир Сергеевич Варшавский уже пошел когда? В середине 50-х годов?
Он очень долго писал скрипты, фриланс.
Для Нью-Йоркского бюро, да?
Да. А мы тогда уже жили на 54-й улице, так что ему удобно было ходить. На 45-й бюро было. Потом я уже стала очень прилично зарабатывать, что я работала в Объединенных Нациях. Я прошла их курс переводчицы, устной переводчицы, и умоляла его бросить эти скрипты, потому что это ему мешало писать и заниматься серьезной литературой. Он писал много, к сожалению, потому что он хотел книгу писать, но он не мог, потому что он все время зарабатывает должен. И я его очень просила бросить. Но, знаете, его достоинство ему не позволяло жить на счет жены. И его совершенно не ценили. И я теперь только я поняла, что большинство, не все, но большинство работали в органах американских, а он никогда. И поэтому самые тупицы продвигались, а он не продвигался.
И он был больше романтик, как писатель?
Знаете, он был тоже поэт, но он это скрывал. И он чудесно рисовал. И он так понимал искусство. У меня есть его некоторые детские рисунки замечательные. Но я отдала в «Русский путь» вместе с его дневником. Очень интересно. Нет, это был тончайший человек.
Ну, незамеченное это поколение. В общем, книга такая эпохальная. На ней практически держится история всех 30-х годов русской эмиграции.
Да, и вот тогда он совершенно ушел в уединение и писал. И как раз тогда мы познакомились. Он все время о чем-то думал. И о судьбах, не о себе вовсе, о судьбах человечества, о будущем, о России, об истории, о литературе. Вот об этом.
Влияние на него вот этой группы Нового Града, Федотов
очень
и другие.
Сильное. К сожалению, я с Георгием Петровичем, а Федотовым познакомилась у моих близких друзей, когда он уже умирал. Он уже был совсем болен. Его тоже не ценили. Он уже очень был болен, одинок, и мои еврейские друзья даже написали его портрет, потому что они были художники. Очень хороший портрет Федотова. Они его как-то пригрели, они его очень любили.
А Владимир Сергеевич возвращался в своих разговорах, вот к этой группе к Фондоминскому,
да,
и так далее?
Конечно. Он обожал Фондоминского, Бунакова, о нем говорил. Это была его жизнь, было его содержание. А не те чиновники на радиостанции, для которых он должен был писать.
Те люди, которые входили в Новый Град, многие, те, кто не эмигрировал, они погибли, в общем-то, в сопротивлении.
Борис Вильда Левицкий. Бунаков, ему мать Мария предложила. Она могла его спасти, она могла устроить ему отъезд из Парижа. Он не хотел.
Владимир Сергеевич попал в армию. Пошел добровольцем.
Да, возраст уже прошел. Во-вторых, он был отчаянно близорукий. Не был военно обязанным. Он пошел.
Память вспоминал?
Про солдат. Это все были из Британии. Но он же об этом пишет. Друг убил нас. У нас висит его медаль. «La citation» висит на стенке. Что он говорит, да никакой я не герой. Просто я задумался над жизнью, над безразличием природы и не заметил, что был окружен немцами. И что французы уже давно смылись. А я стоял с моим другом, и его наповал рядом убило. И тут я оглянулся, он лежит, но об этом он довольно подробно пишет.
Но он остался в каком-то форте оборонять его.
Ну да. Он и его приятель, они добровольно вызвались. Было очень опасно, потому что немцы со всех сторон подходили. Говорит, ты знаешь, я просто не заметил, что французов уже нет, и вдруг смотрю, вокруг немцев. Да, и он попал в плен в Померанию. Вот это его стиль был. Вы знаете, что он первый зажигал вечный огонь в арке, в Триумфальной арке в Париже, когда вошли союзники. И была большая фотография в газете.
Когда вышла книга «Незамеченное поколение», как она была замечена?
Было много выступлений, и Литфонд, и «Новое русское слово». И вот почему я вспомнила об Яше Цвибаке, потому что он очень старался. Он был замечательно благожелательный, открытый человек. Отзывы были, конечно.
А это как-то помогло в жизни?
Нет, в общем, нет. Житейское, нет. Знаете, люди не понимали, что это у Владимира Сергеевича все-таки особенный стиль, stream of consciousness по-английски называется.
Поток сознания.
И он начинал, писал так, знаете, в отличие от других. Боже мой, сколько он переправлял, сколько он переписывал.
Татьяна Георгиевна, а как складывались все-таки его отношения с «Радио Свобода»?
Нелегко, потому что, конечно, то, что он считал антирусским, то он болел от этого буквально. И когда кто-то сказал на радиостанции, нужно бы атомную бомбу бросить на Москву, он пришел домой, он фактически заболел. Он не мог этого перенести, не мог.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Женеве, переводчик и общественный деятель Татьяна Варшавская, супруга писателя Владимира Варшавского.
А как получилось уже, что Владимир Сергеевич переехал в Мюнхен, в штат работать?
А потому что мы мечтали вернуться в Европу. Особенно я. И мы каждый год в апреле занимали деньги в банке, чтобы поехать в Европу. И осенью, в сентябре, мы опять выплачивали долг. Поэтому у нас никогда не было денег зимой. И все время я нудила, как опять вернуться в Европу. И в конце концов, под моим давлением, он просился в Европу. Но его взяли, потому что он якобы добровольно поехал. Его взяли как местного. Нам только оплатили поездку. Но у нас не было ни официальной квартиры, как у всех других. И это меня, конечно, ужасно возмущало и взрывало. Вот поэтому я говорю, я не полюбила радиостанцию. Что они могли ему доставить немножко более достойно, наравне с другими. Как раз получила его пенсию. Почему я не люблю радиостанции. У него вообще не было пенсии никакой, потому что он так долго фрилансировал, а уже в Мюнхене стал постоянно. $359.40 в месяц. На это он должен был жить, на эту пенсию. Так унизительно, так отвратительно. Теперь я получаю.
А в это время что он писал?
Скрипты писал. Не, и статьи писал разные. Я послала сотни скриптов в русские песни. Большой-большой архив скриптов. И сделала всю перепись.
В Мюнхене, а кто были в вашем круге?
Все те же, которые приезжали в Мюнхен. Тот же Адамович, тот же Вайдл, тот же Иверс. Мы подружились с Димой Поспеловским. Да. Отец Александр Шмеман приезжал.
Сколько лет вы прожили в Мюнхене?
5. Он получал скорее приличную зарплату и регулярно. И мне все время приходилось ездить в Париж. Я работала в ЮНЕСКО и в Брюссель тоже.
А текущая политика Владимира Сергеевича волновала?
Он жил этим, и России еще не был, был Советский Союз. Слушайте, это была наша жизнь.
Как получилось, что вы стали секретарем Солженицына Александра Исаевича?
Это неправильно. Он всегда настаивал, что я его ассистентка. Потому что у него был секретарь. Мы познакомились в Цюрихе. И Владимир Сергеевич был еще жив, мы приезжали.
А о чем они говорили?
О литературе. Владимир Сергеевич, знаете, как такой жаждой, как губка все впитывает. Для него это была жизнь. Что происходит в Советском Союзе? А вовсе не то, что думают в Вашингтоне, радиостанции.
А Солженицын читал Варшавского?
Да, незамеченное поколение. Мы, конечно, с таким благоговением к нему поехали в Цюрих. Потом с ним поехала. И, конечно, Владимир Сергеевич меня сопровождал на Нобелевскую премию в Стокгольм, как переводчик. Он сразу доверял старым иммигрантам безоговорочно. К сожалению, безоговорочно. Вовсе не все уж такие достойные его доверия.
Владимир Сергеевич, он ведь дискутировал с Солженицыным. Вот я читаю у Шмемана. Михайлов и Варшавский защищают против Солженицына демократию.
Ну, не против. С. Они спорили с идеей Александра Исаевича. Особенно, когда он попал на Запад. Все это ему было все-таки чуждо. Но Владимир Сергеевич был необычайный демократ, человек с большой социальной совестью, с большим социальным вниманием к бедам человечества как такового. Он верил в демократию, действительно. Он же именно поэтому пошел защищать не только Францию, а от Гитлера свободный мир. И он очень любил американскую идею. Алексей де Токвиль, например, вообще американскую идею.
То есть идею свободы личности.
Ну, конечно.
Шмеман как раз и пишет, что Варшавский рыцарь демократии, потому что для него она прежде всего утверждение личности.
Точно, абсолютно. И один из наших друзей назвал его рыцарь печальных дум, как Дон Кихот. Рыцарь печальных дум.
Что его побудило писать вот эту книгу «Родословная большевизма»?
Он, конечно, понимал, что это пришло от Маркса, что это идея не русская идея, что Ленин никакого отношения к русскому не имел, собственно говоря, что эта идея пришла извне в русскую душу. Абсолютно не подходит к русской стихии. Зачем России была нужна мировая революция, когда она шла вверх и вверх и вверх до советского владычества?
Ему хотелось объяснить происхождение вот событий 17-го года.
Не только. Советский быт, советскую жизнь, советское извращение всего, советское уничтожение русского народа, русской истории, русской литературы, всего вообще. Кстати, я же очень хорошо была знакома с Керенским. И он звонил нам, он был совершенно слепой. И я ему помогала писать его воспоминания «The Turning Point of History» с архивами и с чтением. И потом я его водила в церковь. Он тоже приезжал в Мюнхен. Он ходил, его походка, он всегда так подпрыгивал. И шел с белой палочкой. Он постоянно падал, разбивал очки. И, в общем, я с ним, он даже написал мою фамилию в предисловии к своей американской книге. И я ему, в общем, помогал. Например, он должен был выступать по телевидению американскому, по NBC, и говорить об русской истории. И он мне сперва репетировал со мной. И все время почему-то путал he щи. И особенно, когда он говорил об Екатерине Великой, он все время говорил «щи». Я говорил: «Александр Федорович, щи, 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 запомните». И когда он выступил, и я слушала эту передачу, он, конечно, сказал «щи». Но у него было очень хорошее чувство юмора и замечательная память. И вы не поверите, что я не выдумываю. Он мне говорил, что он всегда хотел стать актером в детстве. И он хотел всегда играть Хлестакова. Мне говорил это. Под Нью-Йорком был русское местечко, поселок, где все жили только русские, и сдавали на лето у моря комнаты. Он мне рассказывал, говорит: ну вот я позвонил русской даме в Сиплив и говорю, можно ли комнату получить. Она мне, знаешь, что она мне отвечает? Говорит: дама отвечает, здесь не Зимний дворец, и для вас комнаты, Александр Федорович Керенский, нет. Он мне рассказывал. Мы знали Никиту Никитича Романова в Нью-Йорке и Джанет, его жену. Они жили недалеко от нас, и он иногда приглашал так маленький круг. И он пригласил нас и Шмемана, и Александр Федорович умолял попасть к нему в гости. Ну, просто просил меня сказать. И я говорю Никите: Никитича не взяли. Ну, пожалуйста, пусть придет. Александр Федорович напился и стал петь «Боже, царя храни» у Никиты Никитича.
А он как-то все-таки вот объяснил в разговорах с вами, что случилось?
Да, он говорил много о Корнилове, знаете, особенно много. Это его как-то особенно мучило, Корнилов. И Корнилов — это его пунктик был.
То есть он понимал свою вину?
Я думаю, что да, мучил. Постоянно возвращался разговор к Корнилову.
Старых эсеров и меньшевиков, вы, наверное, тоже застали там Зизинова?
Да, Зизинов же жил всегда и постоянно у Марьи Самойловны Цетлиной. Такой милый был, обходительный, мягкий человек.
Николаевский.
Вы знаете, был огромного роста Николаевский. Богатырь был. И у него были очень большая шапка волнистых седых волос. Каждую среду мы встречались с моим мужем тоже. Николаевский. Кто еще был? Деники. В Russian Tea Room мы ели пельмени. И Николаевский очень забавные вещи рассказывал. Как его немцы арестовали. Потому что он же был социалист. Германии. И как его считали евреем, а он все говорил: я Попинзон. Кажется, его отец действительно был священником. Вообще он умный человек и очень остроумный. Я не говорю о его политических взглядах, но лично, да. И потом он ел колоссальное количество этих пельменей, потому что мы ели одну порцию, а он ел, скажем, три. Я ему говорю: знаете, осторожно, вы заболеете? Он говорит: да посмотрите на мой рост, это же запомнить нужно, запомнить. И, конечно, всегда говорили только о России. Когда там был парад на Красной площади, кто был на параде, и что это значило, подробнейшим образом.
Как стояли на мавзолее?
Не, я говорю только сейчас к примеру, но обо всем.
Вы переехали из Мюнхена, это, я понимаю, в Женеву.
Да, потому что я работал в Объединенных Нациях. Да, все у нас прошли. Галич был, у меня даже есть его фотография у нас дома с гитарой. И я встречала Буковского, когда его выпустили, с Ниной Ивановной, с его матерью.
А Владимир Сергеевич оставался внештатным сотрудником «Радио Свободы».
И за один скрипт получал $120 или что-то такое. Пустяки. Очень мало. Хотел действительно заняться серьезным писательством.
Последнее то, что он писал, это «Родословная большевизма».
Да. И для этого, конечно, нужно было архивы, много читать. А потом уже здоровье подкачало. Он говорил: вот починит мне сердце, и тогда я кончу окончать написать книгу. Но ему сердце не починили.
Татьяна Георгиевна, Владимир Сергеевич рассчитывал на какие-то серьезные перемены в Советском Союзе, в России?
Нельзя было предупредить. Ну, нельзя было. Ну, конечно, Сахаров — это был его герой. Он много писал об этом. Сахаров был его герой, абсолютно.
Но он надеялся, что из диссидентского движения получатся политические перемены?
Не очень, потому что они все поссорились, в конце концов. И они все разошлись. Не ужасно жалко, что о них ничего путного не написано. Потому что все-таки это были молодые люди, которые всем рисковали. И жизнью, и будущностью, и семьями, всем рисковали. И никто о них не написал толково. И вообще о них очень мало сейчас знают в России. Они все хотели что-то делать, и все в разброд. Слушайте, в первой миграции сколько было журналов без конца. И все же это были бедные люди. Это же не были ни олигархи, женщины, не чиновники. Сколько было и журналов, и газет, и собраний, и обществ, и детских каких-то лагерей, и русских школ. Потому что ссорились не так. Писали, скажем, друг против друга иногда газетные статьи. Или были люди не рукопожатные, но не было такого, чтобы обливали грязью. Это же не существовало, как теперь. И чтобы подозревали, что ГБ, что бывшие ГБшники, криминал, этого же не было.
То есть это пришлось в советской жизни?
Ну, конечно. Из лагерей, из жизни, из всех этих ужасов.
А у вас есть впечатление, как бы Владимир Сергеевич отнесся к тем переменам, которые произошли в России?
Конечно. Во-первых, мы поехали, и очень возможно, что мы переехали в Москву. Да, кстати, касается Владимира Сергеевича. Он узнал от Белы Ахмадулиной, что Надежда Яковлевна Мандельштам мечтает, но Бела так рассказывала, мечтает иметь кольцо с зеленым камнем. И что вы думаете, Владимир Сергеевич пошел в ювелирный магазин, купил кольцо с зеленым камнем, дал Беле, и она подарила Надежде Яковлевне. Вот такой он был человек.
А как все-таки он бы отнесся к современной России постсоветской жизни?
С глубоким, громадным интересом, терпением, вниманием. И страдал бы за те невзгоды, за поворот, который, за тенденции, которые совершенно против его совести.
Сейчас больше за эти 20 лет каких-то перемен позитивных в жизни России?
О, ну, конечно. Как-то помаленьку создается средний класс. Но вы знаете, светлых людей, я думаю, всюду в мире мало. Это тонкий слой, это семена. Но как Гёте сказал, «In jedem Samen lebt die Kraft». В каждом семени есть сила. И эти семена все-таки в России есть. И всегда были, и всегда будут.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». Автор и ведущий Михаил Соколов. Я беседовал в Женеве с переводчиком и общественным деятелем Татьяной Варшавской, супругой писателя Владимира Варшавского.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошла давка, люди топтали, там дети маленькие были, кричали.
Друзья, трясущимися руками, бормочете какую-то ахинею.
На акции в защиту 31-й статьи Конституции было задержано около 70 тысяч.
На пороге 2011 года мы все еще выбираем...
Нарушители закона, тех, кто позволит клиентам курить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».